5 способов сказать войне «нет». Рубрика «Фем-время. Радио Свобода». Модераторы Елена Фанайлова и Карина Меркурьева, ведущая телеграм-канала «Фем-время». Программа, посвященная сборнику интервью, который подготовила татар-башкирская служба «Радио Свобода». Это книга интервью антивоенных активисток и активистов. И у нас сегодня будут девушки из Уфы, Кирова, Перми, Чебоксар, 5 участниц. Нурия Мухамединова из Уфы, фрилансерка, фем-активистка, Полина Мухачева, студентка из Кирова, Юля Кабуркина из Чебоксар, она фотограф, Юлия Рахматуллина, хореограф из Уфы, и Юлия Бабинцева из Перми, активистка ЛГБТ-сообщества. Мы сегодня будем говорить про эти 40 способов сказать войне «нет». Меня лично более всего впечатлило, когда я прочла все эти 40 интервью, бесстрашие людей, уверенность в том, что они имеют полное право на открытую антивоенную позицию в пространстве своего города. Свобода, любви этих городов поразительная. Я попросила бы мою соведущую Карину Меркурьеву представить нам такой традиционный фем-дайджест, что произошло за прошедший месяц.
Я бы, наверное, хотела начать с реакции властей на антивоенные выступления женщин. Вынесли приговор учительнице английского языка Ирине Ген. Это та учительница, которую обвиняют в распространении фейков про российскую армию из-за доноса восьмиклассника. По версии следствия, Ирина рассказывала ученикам о том, что российские военные захватывают территории других государств, начали в 2014 году войну в Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике, разбомбили роддом в Мариуполе. Женщину приговорили в итоге к 5 годам условно. В Москве тем временем возбудили уголовное дело против бывшей редакторки Первого канала Марины Овсянниковой. Ей предъявили обвинение по статье о распространении фейков про российскую армию по мотивам политической вражды и отправили ее под домашний арест. Несмотря на то, что в целом массовые антивоенные акции в России давно закончились, активистки все равно продолжают проводить антивоенные перформансы и выходить с одиночными пикетами. И среди наиболее ярких антивоенных акций этого месяца мне хотелось бы, наверное, выделить акцию феминистского антивоенного сопротивления «Ты родила сына не для войны». Активистки оставили такие надписи у родильных домов в Москве, Петербурге и Ижевске. Вот из их манифеста, который объясняет цель этой акции. Мы хотим обратиться к матерям без агрессии и обвинения с надеждой, солидарностью и поддержкой. Государство отнимает у 1000 матерей их сыновей обманом, деньгами и уговорами, перенаправляя их умирать на бессмысленную и преступную войну. В день полугодия полномасштабного вторжения России в Украину в Москве прошла акция с окрашиванием фонтана в цвет крови. Активистки, которые проводили эту акцию, говорили, что таким образом они хотят подчеркнуть, что главная задача антивоенного движения сегодня состоит в том, чтобы сформировать альтернативное мнение, к которому позднее может присоединиться большинство людей, которые пока еще поддерживают либо молчаливо поддерживают войну. К полугодию полномасштабного вторжения России в Украину была приурочена петербургская акция. Она прошла в ночь с 24 на 25 августа. На стрелке Васильевского острова появилась инсталляция с плакатом, на котором был написан знаменитый лозунг «За нашу и вашу свободу». Его, собственно говоря, использовали и во время демонстрации «Семерых» 25 августа 1968 года. То есть таким образом это была отсылка и к той акции, и попытка выразить свое несогласие с военными действиями России в Украине.
Карин, спасибо. Ну, к вопросам к девушкам переходим.
Из интервью, которое я прочитала, я так понимаю, что для многих из вас антивоенные акции стали одними из первых, в которых вы участвовали. Как произошел этот момент, когда вы решились, что все-таки хотите выступить против войны? И как продолжаете находить в себе силы выступать против войны сейчас?
Предлагаю Эльмиру Рахматуллину первую послушать.
Вот когда 24 февраля мы узнали, мы эту ночь, кстати, с сестрой не спали, и сразу же вот в течение этого дня, так сказать, мы думаем, что мы можем сделать, как мы можем на это повлиять как-то своей гражданской позиции. Ну, мы решили с сестрой, что будем выходить, будем активничать, бороться с этим, чтобы этот беспредел, путинская тирания, путинский терроризм, наконец-то остановился. Мы, по сути, сами все виноваты, все-таки я не побоюсь этого слова, россияне. То, что допустили это все, никого не хочу сейчас обидеть, но все-таки это так, я считаю. И вот наша первая акция состоялась 6 марта. Мы были задержаны сразу же. Это произошло в Уфе. Ну и первые же угрозы начали поступать, что если мы с сестрой будем вдвоем выходить, как семейное у нас, групповое, вас сразу же посадят и туда-сюда. То есть нам стали говорить это после первого задержания нашего. Мы просто вдвоем с сестрой, у нас как бы нет никого. И я решила, что как старшая сестра я буду вот прям воздействовать, потому что я выхожу за правое дело, я считаю. Это 100% правда. Это дает мне силы. Меня питает это. Что бы ни случилось со мной, как бы меня там жестко не задержали, что бы на меня не повесили, я выхожу, и моя совесть чиста, слава Богу. Я не бездействую.
Эмир, спасибо. Я бы сейчас послушала Нурию Мухаммединову, и это тоже Уфа. В интервью Нурии мне очень понравилась ее фраза. Она говорит: «Мне стало лучше». После того, как она вышла на пикет с плакатом «Кончайте воевать с Украиной», и состоялось и задержание, и суд, вот эта удивительная фраза «Мне стало лучше». Я в ваших словах, Эльмира, это тоже сейчас слышу. Нурия, пожалуйста.
24 февраля я была в командировке. Вокруг меня были чужие люди. Я не могла себе позволить хоть как-то эмоционально отреагировать на то, что происходит. Во мне зрел огромный гнев и огромное желание что-то сделать. Мы довольно быстро нашли с друзьями единомышленников, вышли, нас очень быстро скрутили. Меня допрашивали не просто полицейские, а Центр по борьбе с экстремизмом. Мне угрожали физической расправой. На самом деле это для меня не первая акция. Я занимаюсь фем-активизмом где-то с 2012 года, плюс еще участвовала в экологических протестах. Когда спрашивают, где вы были 8 лет, мы всегда были против, никогда мы не были за. И все это время мы говорили о том, что все это ужасно, то, что происходит. Я помогала беженцам из Донбасса, в том числе в Уфе, я прописывала их у себя, чтобы они могли устроиться на работу. Я слышала все эти рассказы. У меня очень много друзей на Украине. И в разговорах с ними, конечно, очень стыдно говорить о том, что ты не круглосуточно на улице, что ты не круглосуточно там протестуешь. Но это правда очень сложно. Стоит тебе выйти, тебя сразу хватают, ну, начинают угрожать, а я все-таки не сказать, чтобы я там суперсмелая какая-то девушка. В принципе, мне есть что терять, у меня есть семья, у меня есть ребенок. Но вот этот вот гнев, который был во мне, сознание того, что я свидетель эпохи, и эти мои действия, они влияют на то, как я сама себя ощущаю. Стыдно мне жить или не стыдно? У каждого внутри есть такой внутренний камертон, как мне кажется. Маленький честный человечек внутри вас, он всегда знает, что правильно. Сейчас я, например, занялась, ну, даже наноактивизмом, наверное, даже уже не микроактивизмом. Я веду беседы и агитацию в своем личном кругу. И вот этот вот наноактивизм, он, конечно, не дает такого выплеска, как какие-то публичные действия. Потому что публичные действия, они, как и любая, пожалуй, театральная пьеса, наверное, имеют несколько актов. И вот если наш первый акт был очень коротким, нас всех довольно быстро скрутили, вот этот вот второй акт противодействия полиции, он продолжается до сих пор. Мы подали апелляцию в Верховный суд. В Верховном суде мне уменьшили размер штрафа. Тогда еще только штрафы были за это дело. А третий акт — это реакция общества. И вот он продолжается до сих пор. Мои родственники, мои друзья, они видят, что я не боюсь. Я что-то делаю, мне после этого становится психологически даже легче, ты действуешь в соответствии со своими внутренними моральными принципами. Все мы являемся для кого-то ролевой моделью. Женщина 40 лет, мать-одиночка с ребенком, на вольных хлебах вышла и не побоялась. И ты примеряешь эту ролевую модель на себя и думаешь: ну а я не побоюсь, может быть, я вдохновила кого-то на то, чтобы хотя бы немножко переместиться по вот этой шкале ненависти от пассивного поддерживания войны до пассивного неприятия войны. Я думаю, что, в принципе, это уже не так мало.
Я вообще думаю, что это очень много. Я еще хочу выразить свое бесконечное уважение 40 способам сказать войне нет, то есть каждому человеку, который не побоялся выйти с публичной акции. Я бы зацепилась, Нурия, вот за то, что вы говорили, публичный протест имеет в себе черты театральности, черты перформанса. Полина Мухачева и Юлия Кабуркина, которые элементы акционизма использовали. Полина, например, вышла с зеленой ленточкой, вплела волосы в зеленую ленту, и вот ее задержали на прогулке.
Ну, я уже, в принципе, выходила не в первый раз, практически каждый день по возможности. У нас одна из активисток спрашивала начальника отдела полиции, а ленты можно использовать? И он говорил, что да, ленточки — это еще фигня. Я обзвонила своих, говорю, а вот ленты-то все-таки можно. В Москве уже были задержания, некоторые девочки сидели даже за ленты. Я говорила о том, что в Кирове-то с этим как бы нет проблем. На следующую акцию я вышла с лентой, приехала на театралку, это главная площадь в городе, и ко мне подбежала с разных сторон, я успела насчитать 16 ментов. разговаривать они с нами не стали. Когда нас уже завели в автобус, там был представитель полиции, который попытался объяснить, что мы используем символы флага Украины, еще какие-то символы, влияющие на нашу армию. У меня юридическое образование. Дискуссия получалась немного странной. Мои вопросы, мои попытки аргументации отбивались. Я ничего не знаю, это не имеет значения. Дальше мы уже проехали в отдел. Там у нас были интересные диалоги. А что, как бы, если пальто зеленое, вы тоже будете арестовывать? Они говорили, нет, мы просто составим протокол. Мы сидели, смеялись. Ну, как смеялись? Это, знаете, уже такой истеричный смех. Было несколько судов, но у нас отменили этот штраф, прекратили дело. И апелляционная инстанция поддержала решение первого суда. По итогу у нас все-таки нет этих штрафов и даже реабилитирующие основания. В основном, сколько я смотрю судебную практику, те же самые новости от УВД-Инфо, статистика очень неутешительна. Очень размытая статья по вот этой дискредитации, и она дает слишком широкие права ментам. Получается, кто их может наказать? В основном их может наказать только начальник полиции. А начальник полиции за такое, ну, как бы наказывать, естественно, не будет, потому что приказ сверху. А в данном случае такое решение суда в какой-то степени их ограничивает. Во-первых, оправдательный приговор — это в любом случае взыскание. Во-вторых, получается, что сейчас на наше решение суда, то, что у нас все-таки оправдательные приговоры, могут ссылаться юристы из любых городов, которые защищают по вот таким же делам, с теми же лентами. Вот смотрите, здесь не нашли состава, и что это нормально, и получается нет состава.
Полина, мне кажется, это прям очень важный комментарий. Это слабость этого закона, она выражается и в том, что некоторым активисткам в разных городах удалось, например, добиться снятия буквы Z со своих школ или там с каких-то общественных зданий.
Пять женских антивоенных голосов. Активистки, художницы, юристка и правозащитница. Уфа, Пермь, Чебоксары, Киров.
С вашего позволения, я бы сейчас послушала Юлю Кабуркину. Ее акционизм с бумажными человечками меня очень интересует. В Юлином интервью описываются два сновидения. И это дает вообще какую-то удивительную оптику нашим политическим высказываниям.
Всем привет, девочки, вы просто такие молодцы. Вы просто огонь. Война на самом деле мне снилась поначалу очень часто. Самый первый сон это был, когда я пошла на прогулку со своей собакой. И вместо обычных пейзажей я видела сожженные дома вместо родного двора. Я шла по городу, было тихо, безлюдно. И мне тогда стало очень-очень страшно. А второй сон про плен, как будто меня и еще одну девушку взяли в плен. Было очень темно, мы долго бежали, изнемогали, у нас не было сил. Мы куда мы бежали, от кого бежали, от каких-то военных, от взрывов. Проснулась, сидела, смотрела в окно и не могла успокоиться. Очень тяжело переживаю все. И особенно то утро 24 февраля до сих пор перед глазами. Мы с другом пили кофе, и он говорит, началось. Я так как? Мне просто хотелось кричать, сделать все, что угодно, чтобы это было неправдой. В этот же день я на своем рюкзаке написала «Нет войне» и ходила с этим рюкзаком везде, не знаю, как меня не арестовали. Я тогда не думала о том, что я как-то смогу повлиять на что-то своей акцией. Мне просто главное было не молчать. Меня почему-то тогда очень сильно пугало и удивляло. И сейчас пугает то, что многие молчат, не укладывается в голове, хочется реально кричать. Потом пришла идея с этими человечками. Я вырезала маленьких человечков, они были размером в высоту 3 сантиметра, и у каждого человечка в руках был плакат с разными антивоенными надписями. На английском, на русском, на украинском тоже было. Были слова «И живи Беларусь», «И нет войны», и просто точки. Я расклеивала их по городу, где хотела, где мне казалось, может, и не увидят, а может, и кто-то увидит. А потом я, видимо, осмелела, или мне этого казалось мало, и я решила положить пару человечков возле ценников в магазине «Магнит». На следующий день я решила уже пойти в другой магазин побольше. Это был магазин «Перекрёсток». Положила этих человечков возле туалетной бумаги. Это был такой же товар, который пользовался особым спросом. Положила в ценники рядом с сахаром, с прокладками и с шоколадками. И вот уже на следующий день мне позвонил друг, с которым мы ходили в магазин, и сказал: так, нас поймали, отследили по камерам, по чеку, по транзакции. Потом я еще узнала, что снимали отпечатки с этих стеллажей, чтобы нас найти, и так я оказалась в отделении. Но цель была достигнута. Бумажные человечки молодцы, и теперь я могу об этом вам сказать. Я теперь услышана, спасибо огромное.
Попросила бы им выступить Юлю Бабинцеву. Она активистка ЛГБТ-сообщества. В своем интервью она говорит о тревоге из-за усилившейся уязвимости, репрессий, которым стали подвергать активисток и активистов.
Я, наверное, все-таки начну с личного, а потом перейду к общественному. 24 февраля я вообще не помню себя, и вдруг это случилось, и это тоже стало для меня очень личным событием. После 24 февраля жизнь полностью изменилась для меня. Вернется ли она когда-то к прежней жизни? 24 февраля я вышла на уличную акцию со всеми. Для меня это была не первая акция, я уже 10 лет выхожу на уличные акции, когда я вижу, что что-то не работает. Для меня кажется нормальным сказать власти, что что-то вы делаете не то. Когда как раз-таки вот на этой уличной акции людей начали задерживать, людей совсем с маленькими плакатиками, вот они просто хотели как-нибудь выразить свое мнение, их увозили в автозаки, запихивали. И тогда для меня перевернулся мир, я поняла, что в этой ситуации надо как-то действовать. Я для себя выбрала помогать тем, кому сейчас плохо, кто тоже переживает эту ситуацию, давать такой ресурс, которого человеку не хватает. Первое, о чем я подумала, в 2020 году, когда была пандемия, к нам в организацию поступило очень много обращений о насилии. Люди начали сообщать о насилии. Официальная сводка МВД говорила, что на 20% случаев насилия стало больше. И я начала думать об этом, о том, что сейчас люди будут сталкиваться с большим насилием. ЛГБТ-люди, учитывая ту повестку, которая транслируется в отношении ЛГБТ-сообщества, не останется без внимания агрессивных групп. К сожалению, ЛГБТ-люди, как и все другие люди, переживают по поводу войны. Поэтому мы перестроили работу нашей службы и стали больше работать с ЛГБТ-людьми и со случаями насилия, и больше помогать. Когда ты понимаешь, что ты нужен, что ты делаешь, что ты делаешь для того, чтобы повлиять на эту ситуацию, чтобы людям вокруг тебя было лучше. Мы провели опрос, как люди вообще переживают. Все в один голос говорили о том, что они прям очень переживали эти события 24 числа, что уровень тревожности вырос. Многие говорили о том, что они стали задумываться об иммиграции. 30% ответов – люди боятся голода, и люди боятся выходить на улицу. Вот сейчас в этой ситуации как раз очень нужна поддержка, поддержка друг друга. И нужно обязательно просить о помощи. И помогать, если есть ресурс.
Юль, большое спасибо. Это очень важное выступление, мне кажется. А я сейчас попросила бы Карину задать еще один вопрос.
Я заметила, что во многих интервью звучали слова про иммиграцию. То есть почти все ответили, что этот вариант не рассматривают по многим возможностям. Нет моральных, материальных ресурсов. Вижу, что иммиграция — это все-таки, наверное, привилегия условно для активистов.
Я бы расширила вопрос. Во многих интервью звучит то, как люди представляют себе будущее. Послушаем Нурию Мухаммединову.
Я вообще человек, который живет какими-то светлыми, удивительными устремлениями. Но мне кажется, что рано или поздно правда и честность восторжествуют, и люди поймут, и они отряхнут все эти пропагандистские оковы и увидят, что происходило что-то ужасное, что с нами будет то же самое, что произошло, ну, вот, с другими странами, которые осуществляли агрессию в отношении других государств и собственных народов. И что мы, конечно, все когда-нибудь рано или поздно очнемся. И мне кажется, что когда происходит вот такое вот массовое прозрение нации, необходимы какие-то столпы, опоры, на которые нужно опереться, чтобы сказать, все мы были такими. Были среди нас люди, которые были изначально против, которые говорили об этом, которые могли протянуть руку помощи тем, кто сомневается, которые могли сказать, что то, что ты видишь, реально, и это легитимно. Да, как бы это одна из причин, по которым я хочу остаться, это быть моральной опорой для тех, кто сомневается. Вместе с этим я понимаю, что это все-таки достаточно, наверное, суицидальная мысль о том, что, чтобы оставаться, несмотря на арест. Я читала Евгения Гинзбург, я читала Варлама Шаламова, я очень боюсь пыток, и я действительно боюсь, что меня могут арестовать так же, как, допустим, Лили Чанышева из Уфы или, там, не знаю, Алексея Навального. Я не знаю, найду ли я в себе моральные силы находиться в тюрьме, учитывая состояние наших тюрем. Мы поговорили с подругами, с активистками, и у нас пока общее решение такое, до тех пор, пока на нас не заводят уголовное дело, мы не уезжаем. Как бы эскапистская немножко позиция. Спасибо.
Не нахожу я ее эскапистской, она абсолютно реалистична и встраивается в стратегии личного сопротивления. Эльмира у нас может уже...
Когда я все это начала, и акции, и потом уже пикеты... Я понимала, что начнется давка, начнется давление. И с первого же моего задержания оно было на пикете очень сложным. Меня довели полицейские до скорой помощи. Говорили, если тебе что-то не нравится, просто вали из России. А другого мнения в России быть не может. Но я не хочу уезжать со своей страны. Я хочу говорить на своем языке. Я хочу жить там, где я родилась. Но после недавнего избиения моей сестры, сестра попросила меня, давай, говорит, уедем хотя бы на время, посмотрим, что как дальше будет. Мы сейчас выехали, мы сейчас находимся не в Уфе, и это я очень тяжело переживаю. Я не была вообще к этому готова. Ну, все, у нас уже не оставалось выбора.
Полина Мухачева, Киров.
Ну, как сказать, с одной стороны, я не хочу уезжать, но я понимаю, что вот в связи с тем, что сейчас здесь происходит, после начала войны я поняла, что как бы надо уезжать. Вопрос в том, что уезжать... Не на что. Я не знаю, куда уезжать. Плюс у меня еще как бы молодой человек, муж против отъезда. Я понимаю, что если будут аресты с уголовной ответственностью, я явно не выдержу с СИЗО просто физически. Если будет стоять такой вопрос, то придется уезжать как-нибудь. Но находясь здесь, даже при том, что на мне сейчас нет уголовного дела и даже административку по мне отменили, читая новости, читая судебную практику, я понимаю, что в любой момент могут посадить, и это очень пугает. И уезжать надо сейчас, а как бы уезжать нет возможности. Вот с этим очень сложно.
Полин, спасибо. Вот если говорить про такую большую Россию будущего.
Мы сейчас приближаемся и становимся тоталитарным режимом. До этого у нас еще был авторитаризм, мы пытались прикрываться демократией, то сейчас у нас уже страна особо не прикрывается демократией, у нас же идет милитаризм. Чем больше у нас идет ситуация с железным занавесом, тем больше вероятности того, что это будет снова Советский Союз, пока эта власть у власти, общество еще больше запугивается, и они боятся выходить, они боятся говорить с тем, что сейчас происходит. Я думаю, это еще надолго.
Ну, такой, да, достаточно пессимистический прогноз. Но прогнозы бывают разными, как и чувства наши по поводу нашей современной политической истории. И мы имеем на них право. Давайте Юлю Кабуркину мы послушаем.
Очень хочу и дома остаться, и очень хочу уехать. Хотелось бы, конечно, увидеть и свободную Украину, и свободную Россию, и настоящий русский мир. Чтобы Россия оттолкнулась одна, все там потеряла, все самое мрачное, самое темное, чтобы мы вынырнули и стали новой страной, которой можно гордиться, чтобы соблюдались все права, свободы граждан. Внешняя политика была направлена на сотрудничество, чтобы мы никогда не говорили про войну, что можем повторить. Очень хотелось мне уехать в первые дни войны. Очень стыдно жить в стране-агрессоре. Сейчас мне уже как-то меньше хочется. Понимаю, что отъезд мало что поменяет, и я все равно буду чувствовать ту же самую вину и ответственность, где бы я ни была.
Юлия Бабинцева, пожалуйста.
Как только мы уезжаем, как только мы пересекаем границу вне нашей страны, у нас становится намного-много меньше возможности повлиять на ситуацию. Мы перестаем быть опорой для тех, кто рядом с нами сейчас. Многие люди, я думаю, стоят перед этим вопросом. Либо же мы остаемся здесь, проигрываем в безопасности и знаем, что за нами, да, могут прийти в любой момент, но мы что-то можем, на что-то можем влиять. Когда мы уезжаем, очень сложно на что-то повлиять. Я понимаю, что есть многие организации, целые организации уезжали, потому что они только так могут работать и как-то помогать дистанционно, но это все равно будет уже не то.
Большое спасибо. Это очень интересный спектр ответов. Если вы остаетесь в России, как вы планируете выживать, учитывая то, что большинство россиян поддерживают действия руководителя федерации? И что вы будете делать, если детям будут пропагандировать войну в школах и в детских садах?
Это Нурьян. Я хотела бы сказать, что да, пожалуй, это единственный, наверное, аргумент, против которого я ничего не могу противопоставить. Что наша антивоенная позиция с годами, с месяцами, она будет размываться. Когда твоим детям это преподают, ты понимаешь, что воспоминания вот этих маленьких детей будут о том, как воспитательница их выстраивала в виде буквы Z, как они ходили в пилотках. Но в целом я нахожусь во внутренней миграции. В моем ближнем кругу и даже в дальнем вообще никто не поддерживает спецоперацию.
А я бы хотела добавить про свой последний вот пикет в августе.
Это Эльмира Рахматуллина.
Стояла когда как раз-таки в одиночном пикете в парке Гурсовет в городе Уфа. Видела несколько детей с блока З. Они как раз-таки ко мне подошли. Сказали, что зря я тут стою, потому что их мама, папа и их учительница говорит, что Украина плохая страна, а Россия хорошая страна. Уходи, говорят. Маленькие вообще дети, им лет по 7-8. В этот момент, я не знаю, мне чуть сердце выпрыгнуло, прямо до слез. Мне так захотелось заплакать. Что происходит вообще? Вот что будет дальше, так сказать, с новой Россией, если вот детей воспитывать с 7-8 лет, с футболки Z, с этой свастикой, я ее по-другому не могу назвать. Вот это вот страшно.
5 женских антивоенных голосов. Вели телеграм-чат «Фемвремя» Елена Фанайлова и Карина Меркурьева.